Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы слышали евангельский рассказ от апостола Луки. И часть этого евангельского рассказа, она посвящена Рождеству Христову. Так и называется. Чтение перед суббота перед Рождеством Христовым. А следующее чтение рядовое, то, которое положено 32-ю седмицу по Пятидесятнице, и в сегодняшний день получилось, что эти два рассказа, они близки, они фактически взяты из одного места, и вот поэтому они удивительным образом дополняют друг друга. И вот Евангелие, которое посвящено Рождеству нашего Господа, оно из уст самого Христа говорит о том, что вера подобна мельчайшему зерну семени горчичного дерева, которое бывает меньше всех, а когда оно попадает на почву и вырастает, так что и птицы небесные могут в нем укрываться. И еще он говорит, что Царствие Небесное – это притча. Оно подобно закваске, которая хозяйка кладет в три меры муки, она заквашивает всех. И вот, понимая о том, что одно только знание, одно только вера соединяет с Царствием Небесным, кто-то спрашивает у Христа, а мало ли спасающихся? Нам кажется, что нужно много всего исполнить, но если человек услышал Царствие Небесное, если оно дошло до его сердца, этот человек уже соединенный с ним. И вот Христос говорит о том, что действительно многие будут говорить, что мы говорили и Господи, и говорили о Царстве Небесном, но двери окажутся затворенными перед ними, Господином, и окажется, что вот эти тесные врата оказались недоступными для тех, кто думал, что он знает, что он понимает о том, что они исполняли его же волю Божию и находились в вере. И само уже посвящение этого Евангелия Рождеству Христову говорит о том, что в человечестве нашлась душа, которая дала почву Божественному. И вырос среди нас Сын Человеческий и Сын Божий. И закваска Его жизни, она изменила и лик мира. И ни один человек уже не может быть спокоен в своей правде, в своей доброте, потому что есть то, что не от мира сего. То, что невместимо, то, что совечно, то, что свято. И как исповедать это, как, оказывается, тесные врата. В Евангелии есть пример честности человека, который вошел тесными вратами. Христос на просьбу одного человека спрашивает, веруешь ли ты? Он отвечает так, что верую, Господи, помоги моему неверию. И за этими словами скрыто то, что да, действительно вот это доверие было. Он знал, что раз мы живем, раз человек мучается и страдает, само вот это мучение и страдание направлено к свету. Оно всегда отталкивается от тьмы, от смерти, оно ищет, и хотя, может быть, не имеет в себе силы здесь устоять вот в своем одиночестве каком-то, в своих силах, но эта устремленность есть. И с другой стороны, огромное неверие человека, в котором мы знаем, что мы вроде вроде бы оставлены, вроде бы одиноки, мы вроде бы и умираем поэтому, потому что смерть есть одиночество. Вот как исполнить эту правду, как вот эти тесные врата, где сказать о своей душе, ты здесь знаешь, ты видел это, ты приняла это, где сказать, Господи, это мне еще неведомо, мне это еще предстоит узнать, я желаю, хочу этого, жажду. Вот, и оказывается, что именно вот это слово подлинное, которое судит себя, оно дает возможность человеку быть единым с Богом. И как утешение, нам-то кажется всегда, что патриархи – это что-то недостижимое. Но сам Христос говорил, мы должны верить Его Слову, Он говорил, что и пророки хотели видеть ученикам своим то, что вы видите и слышите, и не знали этого. В чем было пророчество, в чем была жизнь патриархов, в чем была вера, как сегодня сказано, самим Христом, и Авраам, Исаак, и Иаков, они возлегут в Царстве Божьем. Они, вот эти тесные врата в их жизни были, они ждали Бога, они знали, что они Его не знают. Вот, а они жаждали прихода Спасителя. В этом было все их упование. Они верили, что их потомки, когда-то они не знают, но вот это их надежду, их желание осуществят, они встретятся с Ним. Так что, оказывается, в Царстве Небесном есть место тем, кто не встретил Бога, но ждал Его. Вот сам поворот души. Нам кажется, это так мало, так незначительно, так легко мы на это наступаем. В этом есть наша глубокая неправда. И вот дальше, ведь, между прочим, Христос говорит эту притчу. Ясно, что Он уже родился, ясно, что Он с людьми. Раз она рассказывается людям, мало родиться Христу в Вифлееме иудейском. Он должен родиться, Он сам говорил, не на горе, не где-то в душе человека. Вот, и это Рождество и в себе. А человек, если узнал Христа, не может он быть спокоен, если его ближний, если кто-то его не знает. Вот, и ему также необходимо это рождение в ближних своих. Оно, так сказать, даже бывает более насущным, чем вот этот дар для себя. Потому что с Рождеством Бога становится для человека важнее другой, не он сам. И вот беседа Христа продолжается уже в доме. Много возлежащих. И он смотрит, как люди выбирают места. И говорит очень трудную для нас притчу о том, что когда ты будешь зван на пир, не садись на первое место, ты сядь на последнее. И когда придет тот, кто звал тебя, звавший тебя, он пересадит тебя. И эта притча сказана и о нас, и она одновременно сказана о самом Христе. Потому что все, что предлагал Он нам, Он прежде сам выполнил, Он так живет. И вот оказывается, мы можем солгать в нашей душе, что если мы позвали Христа, то Он у нас в душе на первом месте. И апостолы, они не могли поверить в то, что их учитель, а Он у них на последнем месте. Потому что пока жив в человеке грех, жива неправда. Жив наш выбор, живо наше притяжение, любовь к тьме. Вот, место Христа в нашей душе будет последним. И Он говорил о том, что действительно, с одной стороны, я первый среди вас, я вам слуга. И вот в человеке, оказывается, смириться с тем, что Бог садится на последнее место, потому что Он прощает, Он милый, Он служит нам. И как человеческая совесть может примириться с тем, что в Бога, в Которого я верую, Ему отводится место, в которой вся наша нечестность, вся наша неправда, вся наша предательство, измена, слабость, она вся ложится на Него. И вот эта честность, она определенным образом разрешалась в древних христианах. А когда можно будет сказать, что, Господи, ты на первом месте? А вот это и есть второе пришествие. Поэтому они жили сегодняшнюю жизнью и знали, что они нуждаются в милости. Они знали, что нуждаются в прощении. Поэтому они знали, что и ближние их нуждаются в этом крайне. Они никогда не осуждали, они не возносились над ними, не учили их. У них Бог был на последнем месте, но они ждали места другого. И это выражалось в молитве: «Ей, Господи, гряди». И вот когда мы говорим о том, что в символе веры, что чаем жизни будущего века, это не значит, что это значит не только, что вот придет страшный суд, и после этого будет все хорошо. Вот та жизнь, в которой каждый умеет отвергаться себя, в которой каждый служит другому, это для него сокровище, для него это благо, это для него нетрудно. Когда душу свою класть, это необходимость для человека, когда благодарение, радость, оно естественно. Это жизнь завтрашнего дня, будущего века. И мы ее чаем, мы ее иногда видим в этом дне. Она не до конца, она не полностью. И вот ожидание Христа, это и есть предоставление места Ему, Господи, в свое время, когда воскреснем мы, когда не останется места тьме какой-то нечестности, сядь на первое место. А пока я тебя принимаю удивительным образом, как служащего мне самому, недостойному, падшему, хитрому, лукавому, плоскому человеку. И вот вот этот пример своего служения, в ту меру, насколько мы сможем принять от Господа, в ту меру мы можем принести его, это и другим. Вот. Но опять-таки всегда у нас остается благословение Христа, в котором, да, мы можем не исполнить этого по своей жизни, ждать, ожидать, как ждали пророки. И это открывает Царствие Небесное. Внутреннее желание человека, сердце его, настроенность, расположенность. И действительно, Христос обращается к нашей совести со страшным предупреждением: а ты совесть проверь, а нужно ли тебе это? Не от страха или простого ты обращаешься ко мне, не от ужаса, так сказать, быть наказанным. Действительно, ты заметил, что да, грех приносит сласть. Но есть иное, есть счастье человека, есть блаженство быть вдвоем. Есть другая жизнь, красота, гармония, полнота этой жизни, которая может тебя не обрадовать, и тогда она мучить тебя будет в вечности. Вот таково сегодняшнее Евангелие, и отчасти в какой-то сегодняшний день, как начаток года, оно... Мы иногда читаем Священное Писание как что-то такое далекое, отстраненное. Оно нам дает возможность сегодня. Христос говорит, будьте премудры, как змеи. Это Его заповедь. Будьте умные, будьте, так сказать, потому что зло, оно хитрит. Но и ты не будь примитивен, ты не будь в своем добре неразумен, нерасчетлив. И вот есть одна притча, которая как бы в продолжении этих слов Христа, о том, что еще не было никакого суда, но были должники. И вдруг заранее человек с этим должником говорит: ты напиши там поменьше, что ты должен. И вот нам хочется все праведности своей прожить. А вот еще древние знали, что они приносят начаток. Начаток года, первый день, или жертву от стада вот этого ягненка. И сегодняшний день, вот он тоже, так сказать, как бы ставит нас, помогает искать последнее место и для себя, и определять, вот на что мы способны, так сказать, на каком месте у нас Бог в душе. Сможем ли мы его прожить благочестно, вере, свято, светло? Да нет. Господи, а вот это желание есть. И ты весь год вот служением своим, принесением, мы можем осветить его уже заранее, Господи, прими нас вот вместе с нашей неполнотой, нечестностью, с нашими грехами. Вот мало и то, что есть, освети. И этот год будет прожит иначе. Да, действительно, будут упадения, но уже знаемые нами. Уже те, которые вот это премудрое принесение своей немощи, это есть уже маленькая правда о себе, это есть те врата, в которых мы можем мечтательно думать, что сложится легко и просто в моей душе, и там буду прав, и там буду верен. Да нет, немощи, своей слабости, своей какой-то ущербности, даже представление о добре, малости веры, вот предстоим Тебе, Господи, и дай все-таки вот этот год посвятить Тебе. Не помяни наших грехов, наших немощей, вот, а это и есть просьба, в которой мы говорим, Господи, опять Ты за нами будешь ухаживать, опять Ты будешь нас миловать и прощать. Но в этом доверии, которое приносим мы свою душу, нам великую заповедь дал Христос, мы не замечаем ее, и оставим нам долги наши. И мы можем также простить и за других людей. И вот если мы приносим, мы думаем, как изменить, так сказать, обстановку, как изменить вообще свою жизнь. А вот Ты нас прими всех. Вот пришло там 2-3 человека, а где 2-3, там и Господь посреди них. И все люди, значит, собраны вместе. И вот в этом молении, в этой просьбе есть уже освящение всего, что будет. Так что, когда закончится следующий год, можно уже будет вспомнить и эту молитву. Ведь Рождество начинается не с предпраздничества, которое за неделю там или из его поста, а начинается с Благовещения Богородицы. Так и год, вот он начинается посвящением, а потом он заканчивается благодарением за то, что эта молитва была нами, была Господом принята. И так замыкается круг. Вот и в этом есть, как мы молимся об исполнении церкви, об ее полноте, о том, что здесь все совершается, все подлинно. И мирная совесть. Это не значит, что это такая, как Господь говорил, я пришел вам дать меч. Да, человеку нужно будет воевать и на свои немощи, и проиграем, и падем. Но вот этот начаток принесенный, он дает возможность Богу войти в нашу жизнь. Там простить, там помиловать, там восстановить, там осветить. И вот это великое его служение, с одной стороны, оно говорит, Господи, прости за нас немощи, но мы и свидетельствуем о другом. Действительно, ей, Господи, гряди. Вот это Твое служение на последнем месте, оно даст возможность когда-то Тебе воссесть на престоле. Так что мы будем истинно, не лукаво поклоняться Тебе. Аминь.